Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Роман Здебский, я работаю в российском представительстве Microsoft. И сегодня мы с вами более глубоко поговорим на такую интересную тему, как лучшие практики создания интерактивных и производительных приложений на Windows Presentation Foundation. То есть, фактически, мы с вами более подробно уже где-то на 300 уровне поговорим о том, как можно отлаживать, увеличивать производительность WPF приложений, какие интересные приемы и практики можно использовать при создании WPF решений для того, чтобы получать максимум преимуществ от технологии Windows Presentation Foundation. Итак, сначала зададим себе некий риторический вопрос, который, думаю, часто возникает перед каждым из нас. Почему, когда появляется какая-нибудь новая замечательная технология, абсолютно все сразу не забывают те технологии, которые были до нее, и начинают использовать только эту новую технологию? Естественно, ответ на этот вопрос достаточно очевиден. Каждый раз, перед тем, как перейти на какую-то новую технологию, перед тем, как начать проекты на ней, мы оцениваем риски, и мы задаем, как правило, типовые вопросы. Например, насколько широко используются новые технологии? Соответственно, какое количество экспертизы уже доступно в интернет, например, лучших практик, опыта людей? Если я спрошу вопросы на форуме или, например, смогу ли я найти в блоге необходимую мне информацию, не буду ли я один, создавая приложение на этой новой технологии. И это действительно очень понятный и важный вопрос. Следующий вопрос, который возникает, это производительность. Как правило, новые технологии, новые платформы повышают, так скажем, уровень абстракции с точки зрения создаваемых приложений. То есть они инкапсулируют в себе новый функционал, который использует те слои, те уровни дизайна, например, этих платформ, которые использовались до этого. Соответственно, дополнительные уровни, которые содержат готовые библиотеки и ускоряют мне разработку, поскольку содержат готовый функционал, чисто физически, так скажем, из золотого правила механики в рамках информационных систем или IT, они, естественно, добавляют некий новый код, который вовлекается при выполнении, опять-таки, моего приложения. Соответственно, возникает вопрос, не будут ли эти дополнительные уровни абстракции, которые экономят мне время, снижать производительность. Естественно, помимо просто широты использования, очень важен такой фактор, как наличие уже рекомендаций, наработок, лучших практик, существующих элементов, например, управления и так далее, которые, опять-таки, могут сократить мне время на поиск решения каких-то задач производственных в самом эффективном их ключе. Собственно, целью данного доклада я как раз ставлю защитить вас от неких ошибок, да, то есть мы будем рассматривать, так скажем, как правильно и как неправильно, да, можно подходить к реализации соответствующего функционала. И, собственно, я вложил вот свое время в этот доклад для того, чтобы, надеюсь, сэкономить много времени вам. В частности, предметно мы с вами поговорим про три такие интересные и важные области. Первое – это то, что называется юзабилити или удобство пользователя при использовании Windows Presentation Foundation, потому что любой новый мощный инструмент часто бывает можно использовать во благо, увеличивая комфорт пользователей, делая им возможность выполнять свои задачи эффективнее и, наоборот, так скажем, нарушая даже юзабилити пользователя, отвлекая его какими-то эффектами и так далее. И этот вопрос, он обсуждается в интернете, поэтому мы сегодня рассмотрим его с конкретными рекомендациями. Второй важный блок – это производительность Windows Presentation Foundation, потому что, опять-таки, возникает вопрос, все эти возможности полностью векторного определения, например, любых элементов пользовательского интерфейса, добавления различных эффектов, как их добавлять, как их использовать так, чтобы контролировать производительность на высоком уровне. И третий блок – это еще некоторые интересные лучшие практики использования возможности WPF для того, чтобы опять-таки сэкономить время и сразу правильно подходить к дизайну и созданию вашего приложения. Напомним себе кратко историю WPF. WPF уже достаточно давно существует в релиз виде, то есть в уже своем финальном выпуске. То есть первый раз, собственно, первый финальный выпуск WPF состоялся в ноябре 2006 года. Вышла первая версия WPF в составе .NET Framework 3.0 и, соответственно, Windows Vista. После этого было еще два релиза в ноябре 2007. Это фактически второй релиз WPF в составе уже .NET Framework 3.5 и Visual Studio 2008, где появились как и новые возможности, так и оптимизация, например, существующего функционала. И совсем недавно вышел уже третий релиз. WPF в составе .NET Framework 3.5 Service Pack 1. И теперь, что особенно приятно после PDC, после того, как это было публично анонсировано, я могу сказать об этом и здесь, именно эта версия WPF будет встроена, будет включена в Windows 7. Соответственно, вам не нужно будет ни в дистрибутив, так скажем, ни пользователям требовать, например, устанавливать последнюю версию .NET Framework, она уже будет встроена в операционную систему. Вы сможете все эти возможности, а в третьей версии есть ряд интересных улучшений и новых возможностей, не только оптимизации, вы сможете их использовать уже сразу же. Более того, еще приятные новости с Professional Developer Conference, которые совсем недавно стали, собственно, известны. В составе WPF Toolkit это набор элементов управления WPF, который доступен с исходным кодом на сайте CodePlex. Вот здесь вы видите ссылку. Так вот, в нем стали доступны финальные версии, финальный релиз таких важных и нужных элементов управления, как DataGrid, DatePicker и календарь. Более того, там же доступна CTP-версия элемента управления Ribbon или ленты, которые используются в ряде офисных приложений, и Visual State Manager, который используется в Silverlight и позволяет декларативно привязывать, например, удобно различные состояния элемента управления какого-то визуальные вместе с преобразованием этих состояний прямо декларативно в XAML. Соответственно, также было анонсировано, что планируется в WPF 4 версии. Это поддержка Multi-Touch, интегрированная, соответственно, с поддержкой Multi-Touch операционной системы, например, Windows 7. Это Deep Zoom, это релиз Visual State Manager и ряд улучшений по работе с текстом. Что интересно, доступно очень много примеров приложений WPF. Вы можете посмотреть, что уже разрабатывают в мире на WPF по данной ссылке. Из последних, так скажем, новостей я хотел бы отметить то, что компания Autodesk выпустила свой, пожалуй, один из самых главных продуктов AutoCAD 2009 с пользовательским интерфейсом, сделанным на WPF. Также их продукт Inventor 2009 тоже использует WPF. И это достаточно, я считаю, серьезный знаковый показатель, поскольку если мы с вами хорошо знали про интерактивные возможности WPF, то это как раз очень хороший пример использования этих интерактивных возможностей, причем в ключе максимально эффективной производительности, который действительно очень важен для CAD-системы подобных приложений. И очень интересно, AutoCAD здесь использует, то есть пользовательский интерфейс основной, вот Ribbon, вы видите, он сделан на WPF, и для, например, интенсивной графики, которые выводятся в зоне рисования, используется интеграция WPF с Direct3D, который как раз в последнем релизе очень удобно, например, реализуется. Для этого не нужно через HWind это делать, как ранее. Соответственно, D3D Image обеспечивает этот функционал прямо в рамках WPF, и вы можете, например, использовать Direct3D как кисть, да, то есть вот 3D изображение, которое формирует Direct3D, например, как кисть для вашего WPF, приложения для WPF сцены. В рамках WPF 3D сцены, например, вы можете опять-таки использовать любые поверхности, как Direct3D сцены и так далее. То есть очень интересные сценарии возможны. Вот AutoCAD их использует. И что еще очень интересно, я очень рад, что сейчас могу, опять-таки, поскольку на PDC это было анонсировано, рассказать об этом вам. Пользовательский интерфейс следующей версии Visual Studio, нашего главного инструмента для разработчиков, Visual Studio 2010, будет сделан полностью на WPF. То есть не только дизайнер, собственно, WPF, который сейчас сделан на WPF, а вся среда Visual Studio будет сделана на WPF. Это очень хороший пример как раз того, насколько серьезную ставку мы делаем на WPF, как и с точки зрения независимых разработчиков, так и с точки зрения своих ключевых, самых важных разработок. Причем интересно, и дизайнер кода, естественно, да, будет сделан на WPF, и в частности появится возможность очень интересные эдины создавать для Visual Studio, используя Managed Extensibility Framework, и прямо в коде, например, интерактивно отражать любые полезные контекстные окна, как и для IntelliSense, так и для дополнительной информации, для неких визардов и так далее. Очень много интересного ожидается. Опять-таки, да, в целом важный еще вопрос – это наличие специалистов, востребованность специалистов по WPF. Я вот здесь привел интересную статистику с сайта Indeed.com. Вы можете сами туда зайти и тоже посмотреть. Это именно динамика, то есть это не абсолютные значения, а динамика спроса на специалистов по WPF. Вот черным вы видите, собственно, динамика спроса на WPF специалистов. Следующий по ним идет как раз Silverlight. Давайте теперь уже более технически глубоко посмотрим на основные зоны, о которых мы будем говорить. В частности, начнем с юзабилити или удобства пользователя. Но на самом деле есть иногда у увлекающихся людей, у разработчиков и у дизайнеров такая черта, что когда изучается новая технология, есть желание в проекте сразу же попробовать все возможности этой технологии, все эффекты, без относительно того, насколько они там действительно нужны для каких-то бизнес-задач. Соответственно, вот я привел здесь такой пример, как может выглядеть презентация, которую сделал человек, который только что добрался до спецэффектов PowerPoint, обнаружил, что там есть разные анимейшн и так далее. И вот он хочет сделать слайд, где это обкатать. И вот представьте себе, что вы как раз тот человек, который первый раз увидит этот слайд. Ну вот этот слайд, наверное, может выглядеть примерно так. То есть человек пытается, да, использовать все эффекты. Но вот представьте себе человека, который это воспринимает, насколько ему удобно, да, и понятно в таком контексте. Согласитесь, что выглядит достаточно странно. Что как раз и является примером того, когда эффекты используются не для того, чтобы улучшить восприятие, а просто сами по себе часто ему мешают. Это имеет точно так же отношение, например, и к созданию программного обеспечения. Ну, давайте посмотрим на некий пример, который может демонстрировать данную проблематику. Ну, я вот открою сейчас пример некого достаточно стандартного бизнес-приложения по работе с данными, который содержит список, например, соответственно, да, там, например, сотрудников и так далее. У него есть кнопка, соответственно, это просто кнопка с обработчиком событий, которая выполняет там сохранение изменений. В рамках здесь описание самой кнопки. Как бы нет ничего необычного, она просто залита соответствующим фоном, да, и так далее. Все. То есть это все, что здесь определил разработчик в рамках этой кнопки. Но к проекту, например, подключился другой разработчик или дизайнер. И здесь в ресурсах определил переопределение, соответственно, данной кнопки. Да? Давайте посмотрим, как стало работать приложение. Посмотрим на него с точки зрения конечного пользователя. Итак, запускается приложение, пользователь вот на него смотрит, там, предположим, меняет какие-то здесь данные, информацию, там, выбирает нужные ему заказы, подводит мышку, ничего не подозревая, чтобы сохранить свои изменения. И здесь вот это творчество, например, в частности, здесь используется Control Template, да, который позволяет изменить рендеринг этой кнопки. Вот пользователь гоняется за этой кнопкой, пытается ее нажать, она краснеет, ей это не нравится, но, кажется, он ее ловит. Да, это та же кнопка, она точно так же обрабатывает. Да? С помощью Control Templates вы можете векторно переопределить то, как выглядит любой абсолютный элемент пользовательского интерфейса. В частности, можно сделать и такое. Но согласитесь, здесь вот интерактивные возможности явно идут не на пользу. И понятно, что пользователь не будет доволен работой с таким приложением. Давайте мы его закроем. Кстати, да, давайте посмотрим, то есть как такое могло получиться. Очень просто. Одна из ключевых возможностей WPF, что у нас над тем же самым проектом может работать дизайнер, например, используя Expression Blend. И, соответственно, давайте вот посмотрим. И из Expression Blend дизайнер, опять-таки, в полностью векторном виде может переопределять, создавать любые графические элементы без того, чтобы мешать разработчику работать над кодом. То есть вот у нас есть эта кнопка, да? Но у нас есть как бы еще ресурсы, где, соответственно, кнопка может, например, быть переопределена. Но, в частности, да, как раз ресурс BigFish, который переопределяет эту кнопку, да, это, соответственно, полностью векторное представление, то есть дизайнер может здесь там что-то менять и так далее. Все это, на самом деле, это тот же XAML. Вот я переключился в XAML вид, вы видите, и так далее. То есть, пожалуйста, гибкость огромная, но если она используется неправильно, она может приносить далеко не пользу. Давайте теперь поговорим, собственно, как правильно. На самом деле, не все знают, но есть опубликованные нами абсолютно свободно очень подробные руководства по основным принципам создания действительно удобных пользовательских интерфейсов. В частности, они называются Windows Vista User Experience Guidelines. И что важно, там есть не только, например, описание тех интерфейсных моментов, которые мы реализовали в Windows Vista, да, элементов управления, рекомендации, как создавать свои приложения в том же ключе, но есть, так скажем, абсолютно даже независимый от технологии исследования, биометрические исследования по тому, как пользователь рассматривает, например, пользовательский интерфейс, пытаясь найти нужные ему элементы управления, как он следует, так скажем, перемещение, как он ведет перемещение мыши для того, чтобы найти опять-таки и выполнить соответствующие действия. И, соответственно, рекомендации по правильному позиционированию элементов управления, выравниванию и так далее, для того, чтобы сделать работу пользователя максимально удобной, даже вне зависимости, там, что это там, WPF, WinForms или даже веб-интерфейсы потенциально. И что интересно, там есть отдельный раздел, посвященный именно Windows Presentation Foundation. И основной его принцип, кстати, вот сразу же, который я здесь привел, это то, что нужно начинать не с того, что вообще можно сделать на WPF, потому что на WPF можно сделать очень-очень много, да, то, на что даже воображение может не хватить, а нужно начинать с того, что действительно нужно вашим пользователям для того, чтобы эффективнее и быстрее с пользовательским интерфейсом выполнять свои задачи. И, соответственно, перед тем, как добавить стильный функционал, надо подумать, как он помогать будет пользователю, а не существовать только сам ради себя. Там, кстати, же есть очень интересное определение, что такое стильно выглядящий там или cool, да, там пользовательский интерфейс и нет. Так вот, на самом деле, стильно выглядящий интерфейс — это тот интерфейс, который содержит функционал, который действительно нужен, помогает пользователю, который реализует дизайн в небольших деталях, которые не вредят пониманию человека, что нужно делать с этим интерфейсом, как он работает. И где, опять-таки, удобство работы и интерактивность обеспечивается не в ущерб производительности, да, а позволяет пользователю быстро и эффективно решать свои задачи. Еще интересный момент, это тот интерфейс, где если используются какие-то эффекты, они и на сотый раз просмотра, если часто работаете с приложением, по-прежнему приятные, не надоедают. И интерфейс не является стильным, когда в нем есть эффекты, просто потому что их можно реализовать, да, на данной технологии, или они отвлекают внимание, нарушают удобство, они снижают производительность системы, надоедают и так далее. Более того, там есть совсем, естественно, я сейчас привел некие общие такие моменты, да, там есть очень предметные рекомендации, есть описан подход, как нужно анализировать, вот какой тип вы хотите пользовательского интерфейса реализовать для того, чтобы применять уже определенные практики, соответствующие каждому типу, да, что, например, зависит, то есть какие типы. Это вот, например, в зависимости от частоты использования. То есть одно дело, когда это интерфейс, который будет использоваться там людьми, это какой-то киоск, да, человек там редко очень будет и незнакомый с этим интерфейсом его использовать. Или наоборот, если это система, которая каждый день должна использоваться по 8 часов. Очень важен, опять-таки, профессионализм пользователя. То есть в одном случае, если пользователь первый раз использует этот интерфейс, понятно, что потребность в каких-то подсказывающих анимациях или использовании графических изображений, которые интуитивно понятны пользователю, она более важна, чем, например, в случае, если пользователь профессиональный, наоборот, хочет больше настраиваемости для интерфейса. Очень важен эмоциональный контекст, потому что понятно, что человек общается с разным эмоциональным контекстом, распечатывая свои любимые фотографии, прослушивая свои любимые мелодии, или, например, заполняя налоговую декларацию. Поэтому есть целый ряд рекомендаций. Например, правильный подход, если вы используете анимации, с помощью их концентрировать внимание пользователя именно на нужных элементах. Да, то есть можно таким образом важную информацию, действительно важные действия, которые интуитивно будут понятны. Например, если пользователь сделал какой-то шаг, то ему с помощью анимации подсказать следующий шаг. Это очень хороший подход. Есть рекомендация, что продолжительность вот анимации должна быть менее полусекунды для того, чтобы действительно они не мешали работать. Более того, описывается интересный подход о том, что вы можете на самом деле, когда какой-то пользователь первый раз зарегистрировался в системе и первые разы, там первые 10-20 раз работает в системе, сохранять стандартную скорость анимации, а потом увеличивать эту скорость, чтобы анимация занимала меньше времени, потому что пользователь становится профессиональнее, он уже знает, куда кликать. Соответственно, таким образом ему будет все время казаться комфортно в системе, несмотря на то, что его производительность работы увеличилась. его не будет раздражать, что ему надо ждать анимации. Хороший подход использования аналогов реального мира для упрощения обучения. Если вам дают задачу реализовать, например, software branding, то, что называется, когда какая-то компания хочет свой корпоративный стиль, чтобы интерфейс выражал, это вот есть целый раздел как раз в этом руководстве, software branding, то рекомендуется делать через небольшие детали. То есть, если там в компании используются зеленые цвета, это не значит, что все надо перекрасить в зеленый цвет, включая саму операционную систему. Это как раз рекомендация небольшие детали. Может, зеленый оттенок в тенях, например, элементов управления и так далее. То есть это признак очень хорошего стиля. Ну, если вам действительно очень важен идеальный дизайн, очень впечатляющий дизайн, конечно, хороший подход привлекать тоже профессионалов в дизайне, если это требуется. Ну, вот некий пример, который, я считаю, иллюстрирует некоторые из этих принципов, да, это вот такое приложение, которое называется Photosuru для работы с фотографиями. Давайте на него посмотрим, я его разверну на полный экран. Значит, то есть, ну, во-первых, да, начнем с анимации. Вы видите, что здесь анимация, она не отвлекает внимание от нужного элемента. То есть, на что я навелся, то как бы анимационно и подсвечивается. Поскольку работа с фотографиями – это некий повышенный эмоциональный контекст, здесь оправдано использование, вы видите, таких темных тонов, то есть переопределение полностью пользовательского интерфейса для того, чтобы создать как раз настроение. Фоновое оформление, например, да, вы видите, что здесь проступает сзади тоже пейзаж, оно не отвлекает пользователя, оно помогает именно создать настроение, но не отвлекать его. Опять-таки, контекстный предпросмотр фотографии – это то, что как раз удерживает внимание пользователя на том, что нужно, а не отвлекает его. Анимации, которые здесь используются, опять-таки, они не отвлекающие, приятные, удерживающие контекст на нужном элементе пользовательского интерфейса. Есть здесь, да, также дополнительная информация, например, описание фотографии, есть, например, текстовое представление, то есть здесь используется Page Flow Document Viewer, который позволяет масштабировать текст в зависимости от размера доступного пространства. Есть, например, работа, удобная с облаком тегов, опять-таки, контекстная, да, то есть вот я, например, вывожу тег пейзажи, да, могу выбрать, соответственно, ну вот какой-то пейзаж и связанные с ним, например, теги. Ну, давайте вот так вот попробуем, да, то есть, соответственно, вот, например, дальше тег «вода», да, соответственно, все изображения, связанные с водой и так далее. То есть, вот такое удобное тоже представление. Таким образом, работа с этим приложением действительно приятна, интуитивно понятна, и эффекты не раздражают, а как раз подчеркивают некое общее впечатление, которое помогает работать, помогает пользователю и фактически делает таким образом это приложение более конкурентоспособным. Ну, вот такой пример интересный. Теперь, собственно, мы поговорили о том, зачем нужны вот эти вот графические возможности, да, как они позволяют при правильном их использовании сделать действительно приятнее, эффективнее работу, конкурентоспособнее приложение. Теперь главный вопрос, как обеспечить это все таким образом, чтобы у нас производительность осталась на очень хорошем уровне, потому что производительность – это тоже часть того, что называется user experience или удобство пользователя. Во-первых, что нам нужно учитывать, когда мы разрабатываем приложение на WPF и думаем о добавлении каких-то эффектов? Наше приложение может запускаться на разном аппаратном обеспечении. Для этого, для того, чтобы мы из нашей программы понимали, в каком контексте, что может железо, на котором запускается наша программа, у нас есть для этого возможность использовать свойство Render Capability Tier для того, чтобы как раз и определить, что за машина запускает ваше приложение. Соответственно, Tier 0, самый низкий уровень, это DirectX ниже 7 версии и видеопамять меньше 30 мегабайт, это отсутствие аппаратного ускорения, то есть использование только программного ускорения, то есть даже не ускорения, а программного рендеринга, да, software rendering, то, что называется. Конечно, в таком случае эффекты будут работать довольно медленно. Уровень 1 промежуточный, это когда DirectX, например, между 7 и 9 версией, видеопамять до 120 мегабайт, это частичное аппаратное ускорение, 2D эффектов, 3D эффектов, анизотропная фильтрация, мипмаппинг и так далее. То есть здесь уже ситуация лучше. И максимальный Tier 2, это если DirectX больше 9 версии, видеопамять больше 120 мегабайт с поддержкой шейдеров второй версии и выше, это полное аппаратное ускорение первого уровня, плюс дополнительно ускорение радиальных градиентов, расчета 3D-освещений, текста, 3D-антиалайзинг и так далее. Здесь же вы видите, как раз приведены некие типовые видеокарты, которые соответствуют данному уровню. Давайте теперь посмотрим, как мы можем правильно создавать наше приложение для того, чтобы оно учитывало мощность того аппаратного обеспечения, на котором запускается, и, соответственно, меняло эффекты в зависимости от возможностей данного аппаратного обеспечения. Итак, давайте посмотрим следующий пример, очень простой. Здесь у нас есть некие кнопки, которые, да, вот реализованы в нашем приложении. Да, соответственно, это обыкновенные кнопки, button, видите, ничего особенного. Да? И давайте теперь посмотрим, что у нас в ресурсном файле опять-таки есть переопределение для данных кнопок. Да, то есть здесь, например, переопределяется вот по умолчанию, да, то есть такой тип, как кнопка, то есть все кнопки, которые используются в нашем приложении. И дальше есть такая интересная вещь, как style trigger, то есть некий триггер, в зависимости от которого применяется данный декларативный дизайн или нет. И вот мы видим, что, собственно, вот этот блок дизайна, да, наиболее там красивый и интересный, применяется, если render capability tire у нас равен 2. Да, то есть при максимальной мощности аппаратного обеспечения. Соответственно, если мы посмотрим ниже, да, то если у нас Render Capability Tire 1, у нас все, что переопределяется, это просто свойство фон становится желтым. Да, и если Tire 0, соответственно, становится красным. То есть здесь используются очень простые эффекты, если уровень 2, используется довольно сложный эффект. Для того, чтобы мы могли декларативно вот здесь в XAML, да, осуществлять привязку к данному свойству, нам на самом деле понадобился небольшой раппер. Сейчас я его покажу. Соответственно, вот видите, namespace performance utilities. И здесь, соответственно, статический класс render capability wrapper, да, со свойством tire. Здесь свойство tire представлено как dependency property. Это важное условие, чтобы вы могли из XAML декларативно связывать, например, какой-то объект, он должен представлять свои свойства как dependency property. Да, то есть dependency object, dependency property. Таким образом, вся метасистема WPF как раз сможет отрабатывать эффекты стилизации, эффекты, например, анимации и так далее. Здесь это важный момент. Так, и значит, здесь, соответственно, мы будем возвращать вот как раз render capability tire опрашивать. Да, здесь используется как раз побитовый сдвиг для того, чтобы его привести в формат вот 0.1.2. И давайте теперь запустим приложение. Посмотрим, как это будет работать. Итак, у моей машины уровень Render Capability Tire 2. Это можно как раз кликнув обработчик, вот здесь как раз он у меня выводит, да, по клику Render Capability Tire, уровень 2, и мы видим, как у нас преобразились кнопки, да, то есть здесь используется вот та большая анимация, да, с градиентными заливками, то есть по максимуму интерактивные эффекты. Теперь представим, что у нас видеокарта послабее, например, уровня 1. Я для этого не буду пытаться редактировать реестр или как-то мучить свою систему, я просто здесь напишу 1, то есть как будто нам Render Capability Tire вернет единицу. И запущу то же самое приложение. И здесь мы видим, что в данном случае уже применился другой декларативный стиль, да, который просто меняет фон этой кнопки. Да. Понятно, что Render Capability у меня системы остался 2, да, но понятно, здесь как бы у меня в данном случае это Dependency Property возвращается как 1, поэтому триггер воспринимает как 1 и перекрашивает в желтый цвет. Да, то есть вот таким образом мы с вами посмотрели, как можно прямо декларативно, очень удобно, с участием дизайнера, поскольку это выражено декларативно, сразу определять эффекты для разных возможностей аппаратного обеспечения. И неважно, где будет запущено ваше приложение, оно всегда будет работать быстро и качественно. На более мощных машинах будет больше эффектов использоваться, на более слабых машинах меньше эффектов, но гарантированное качество, что очень важно. Если мы поговорим глубже о том, как можно измерять и осуществлять отладку производительности вашего приложения, в интернет вы можете найти информацию о достаточно большом количестве инструментов. Я здесь посмотрю, пожалуй, одни из наиболее популярных. Во-первых, это, собственно, инструменты для отладки производительности от нас, которые называются Performance Profiling Tools for WPF. Это детальная отладка производительности. Да, или это еще называют WPF Performance Suite. И такой инструмент, свободно доступный, как Snoop, который позволяет быстро просматривать структуру визуального дерева. WPF Performance Suite состоит из нескольких, на самом деле, инструментов, и мы посмотрим вот некоторые из них. В частности, первый инструмент, который мы посмотрим, называется перфоратор. Такое интересное название, да, от слова английского performance. Ну, есть, правда, еще рабочий инструмент, который с ним связан. Перфоратор предназначен для отслеживания показателей производительности, эффективности приложения в целом. Например, потребление видеопамяти данным приложением, его frame per second, да, то есть с какой эффективностью происходит перерисовка, с какой скоростью, да, то есть FPS, то, что называется, использование аппаратного или программного рендеринга, потребление видеопамяти, определение проблемных зон, где, например, не работает аппаратный рендеринг, а используется программный рендеринг, который намного меньшей производительностью обладает и может существенно влиять на эффективность приложения. Этот инструмент помогает в нахождении целого ряда проблемных моментов. В частности, один из вот таких классических, из классических областей, где могут наблюдаться проблемы с производительностью, это использование битмап-эффектов. То есть битмап-эффекты — это что такое, вы видите в нижнем правом углу. Фактически это некие растровые такие графические эффекты, как, например, размазывание изображений, да, или отбрасывание тени. Что важно, раньше они в первых, соответственно, релизах WPF не использовали никогда аппаратный рендеринг. То есть они использовали только программный рендеринг. И, соответственно, применение этих эффектов на большом количестве элементов пользовательского интерфейса могло серьезно снизить производительность. В последней версии 3.5 Service Pack 1 часть из вот этих, которые сейчас считаются устаревших, битмап-эффектов аппаратно ускоряется, часть нет. Специально в последней версии WPF введены эффекты, которые даже в рамках своего названия, да, не содержат битмап-эффекты и рекомендуется использовать уже их. Это все эффекты, 100% аппаратно ускоряемый. Ну, понятно, на соответствующем программном аппаратном обеспечении. Вот, например, Blur Effect, Drop Shadow Effect. Видите, там нет названия Bitmap Effect. И текущая наша рекомендация – это не использовать Bitmap Effects, использовать именно новые эффекты. Как я уже сказал, использование устаревших Bitmap Effects может существенно влиять на производительность. Давайте посмотрим на примере, как нам перфоратор может помогать обнаруживать такие проблемные места с точки зрения рендеринга, например, нашего приложения. Итак, давайте я открою уже знакомое нам, так скажем, бизнес-приложение. И мы с вами посмотрим на те эффекты, которые здесь применяются. В частности, предположим, разработчик захотел, чтобы у него вот красивые такие полутени везде использовались в его приложении. И, например, использовал для этого старые битмап-эффекты. Вот для этого давайте я специально буду использовать устаревший битмап-эффект, да, а не новый как раз аппаратно ускоряемый эффект. Вот это Outer Glow Bitmap-эффект, который как раз добавляет такое как бы сияние вокруг элементов управления. Давайте я запущу приложение, посмотрим, как это выглядит. Да, и после этого, собственно, осуществим отладку, посмотрим, какие есть проблемы в таком подходе, как мы могли бы их найти. Итак, вы видите, что вот вокруг всех элементов управления появилась такая вот подсветка красивая. Да? Ну, давайте посмотрим теперь с помощью как раз перфоратора на производительность данного приложения. Я подключусь к его процессу. Так, вот он, подключаюсь. Соответственно, здесь я вижу frame rate, да, то есть frame per second текущего приложения. Я могу видеть перерисовку фреймов с помощью программного или аппаратного рендеринга, использование видеопамяти. И у меня здесь есть возможность автоматически подсвечивать в основном приложении те зоны, которые используют, например, программный рендеринг, который мы как раз хотим избегать, так он вредит производительности, или используют устаревшие битмап-эффекты. Вот я это включил, и давайте теперь я выполню некую ресурсоемкую операцию, ну вот видите, она уже как бы подсвечивается, и плюс я выполню некую ресурсоемкую операцию, то есть ресайза интенсивного этого приложения, видите, даже заметно, как оно тормозит, и если я посмотрю на самом деле на перфоратор, да, я вижу, что у меня идет провал по FPS, давайте я еще раз так кручу его, чтобы это было видно, как это тяжело идет. Вы видите, какой сразу пошел провал. Я вижу, что используют софт-рендеринг, да, вот, который как раз хочется избежать, да, вместо того, чтобы использовался хардвер-рендеринг. Таким образом, я уже вижу потенциально проблемы с FPS, да, которые упали здесь, пожалуй, там, меньше 20 даже. Да, я вижу проблемы с использованием софт-рендеринг. Давайте исправлять ситуацию. То есть перфоратор нам позволил понять, увидеть, что есть эти проблемы. И теперь я исправлю, то есть я не буду использовать устаревший битмэп-эффект, который аппаратно не ускоряется. Я буду использовать новые эффекты, которые используют именно аппаратное ускорение. В частности, Drop Shadow эффект, который нам даст вот такую красивую тень тоже вокруг элементов управления всех, которые используются в рамках данного окна. И давайте вот теперь посмотрим. Итак, мы видим, отлично все выглядит. Давайте теперь с помощью перфоратора проверим эффективность этого приложения. Я подключаюсь, опять-таки здесь взведу, чтобы видеть, используются ли где-то еще битмап-эффекты устаревшие или программный рендеринг. Опять сделаю ресайз. Вы прямо, вот я думаю, вы прямо здесь видите, насколько ресайз стал работать быстро. Да, то есть без торможения, очень плавно, хорошо работает ресайз. И мы видим, как у нас подскочил FPS там минимум в два раза, да, когда я делал ресайз. Что очень важно, у меня, я вижу, что используется теперь hardware рендеринг. Да, соответственно, что хорошо, что позволяет моему приложению эффективно использовать аппаратные ресурсы и, собственно, движок WPF. Итак, вот такой пример. Давайте я закрою это приложение. И мы поговорим с вами дальше. Про следующий инструмент, который тоже входит в WPF Performance Suite. Но перед тем, как о нем мы поговорим, мы вспомним про такое понятие, как визуальное дерево. WPF использует для композиции визуализации, фактически XML, да, то есть XAML. И точно так же, как в XML у нас иерархически представляется информация, визуальное дерево – это опять-таки иерархическое представление элементов управления, которые, например, вложены в друг друга, например, layouts, то есть шаблонов расположения элементов управления, которые используются для правильного масштабирования пользовательского интерфейса, их вложенность друг в друга и так далее. То есть общее визуальное дерево. Упрощенное представление визуального дерева в проекте вы можете увидеть в окне документа Outline, когда у вас открыт проект. Оно именно упрощенное, потому что на самом деле каждый элемент вот этот пользовательского интерфейса, контрол, он состоит из нескольких визуальных элементов. Да? То есть дерево немножко глубже на самом деле, чем кажется здесь. Что очень важно, количество и вложенность этих элементов, то есть сложность визуального дерева, она безусловно влияет на производительность. В частности, поэтому есть рекомендация избегать избыточной вложенности контейнеров, которые используются для позиционирования элементов управления, да, то есть layouts, stack panel, grid, wrap panel и так далее. Если у вас очень большая вложь, там 10, больше и так далее, у вас использование каждого лейаута приводит к дополнительной нагрузке на так называемые фазы measure и arrange, через которых происходит как раз масштабирование элементов пользовательского интерфейса. Это, соответственно, может занимать ресурсы, поэтому посмотрите, если у вас такая огромная вложенность, действительно ли она является необходимой, часто не является. Еще интересный момент, например, при сценариях data binding элементов визуального дерева может стать очень много. Это надо контролировать, мы об этом поговорим. Важно также помнить о использовании шаблонов элементов управления, control templates. То есть, если у вас, например, используются какие-то кнопки или listbox items, да, то есть вроде бы так вы смотрите в документ Outlines, они там не так их много, но если у вас есть еще подключенный темплейт, который меняет визуализацию каждого из этих элементов управления на какую-нибудь сложную, очень визуальную структуру с большим количеством внутри нее еще каких-то вложенных элементов, соответственно, тоже визуальное дерево может вырасти. Его нужно контролировать. И для этого есть удобный инструмент WPF Performance Suite, который называется Visual Profiler, который предназначен как раз для детального анализа производительности конкретных элементов пользовательского интерфейса в рамках визуального дерева. То есть не как перфоратор целиком приложения, да, чтобы найти там зоны какие-то большие, да, там проблемные, а уже для более детальной отладки конкретно, где у нас проблемы с производительностью и из-за чего они возникают, да, из-за какого типа там потребления ресурсов. Давайте посмотрим, как этот инструмент работает, как он нам может помочь, например, в нашей работе. Для этого мы используем немножко там поинтереснее, посложнее приложение, как вот то же самое Photosuru. Да? И давайте я подключусь к нему Visual Profiler. Подключаюсь. Итак, я здесь, соответственно, вижу, собственно, визуальное дерево этого приложения, да, из каких элементов оно состоит, когда их выбираю, у меня вот здесь вот как раз подсвечивается, да, то есть что это как бы с визуальной точки зрения себя представляет. Вот визуальное дерево, вот потребление процессорных ресурсов, например, текущим элементом, на какие операции, например, на рендеринг, на лейаут там, и так далее, на анимации. Давайте еще посмотрим, то есть... При нагрузке, так скажем, да, то есть я сейчас создам некую нагрузку на это приложение, например, выполняя интенсивный вот такой тоже ресайзинг с дикой скоростью, да, и посмотрим, что нам покажет Visual Profiler. Он подсвечивает те зоны, которые проблемные. Я могу, используя функцию Expand Hot Path, как раз пройти вот по Hot Path, да, то есть увидеть... соответственно, где у меня максимально потребляются процессорные ресурсы, да, увидеть, на что они потребляются и так далее. Здесь также есть inclusive-exclusive time, то есть, опять-таки, потребление ресурсов конкретным элементом и вложенными элементами. А, давайте я еще сделаю resize, чтобы было, как бы, да, чтобы здесь опять характеристики подскочили. Да, то есть, вот я, соответственно, вижу и могу детально посмотреть, куда уходят, соответственно, ресурсы. Есть тут оверлей, который, если там вы в целом хотите понять, где там проблемные зоны, будет вот именно подсвечивать там красным, грубо говоря, да, эти зоны и так далее. То есть, здесь как раз вот вы можете очень детально понять на уровне конкретного элемента, где на что расходуются ресурсы, соответственно, где нужно искать возможность для оптимизации или увеличения эффективности работы. Следующий интересный момент, связанный с визуальным деревом и использованием элементов управления в сценариях Data Binding, это так называемая виртуализация элементов управления. Когда мы с вами используем, например, ListBox, ListView, там, TreeView, DataGrid тот же самый, и связываем его, например, с коллекцией очень большой объектов, да, там, используя, пожалуйста, Entity Framework, например, для объектно-реляционного маппинга с реляционным источником, может возникнуть очевидная проблема, да, если мы там привязываем коллекции с десятки тысяч элементов, то мы автоматически создаем очень громоздкое визуальное дерево для того, чтобы отразить такое количество элементов. И что очень приятно, вот эти элементы управления, которые используются как раз в сценариях Data Binding для вывода неких списков или коллекции объектов, они поддерживают такую возможность, как виртуализация. То есть создание визуального дерева только для тех элементов, с которыми они ассоциированы в рамках Data Binding, которые нужно визуализировать с точки зрения размера этого контейнера, не больше. Когда мы начинаем прокручивать данный список, тогда для визуализации новых элементов данных, которые должны попасть в область видимости, инстанцируются фактически новые элементы визуального дерева. А те, которые вышли из зоны видимости, соответственно, они уничтожаются, то есть удаляются. Таким образом, мы можем держать визуальное дерево компактным, да, и, соответственно, сохранять высокую производительность нашего приложения. Виртуализация поддерживается во всех вот типовых, так скажем, data binding элементах управления, которые выводят коллекции, да, ListView, ListBox, TreeView для иерархических сценариев, DataGrid. Мы должны внимательно следить за тем, чтобы виртуализация действительно используется, чтобы она не была отключена. Она может быть отключена, например, ну, если, например, явно задана. То есть для того, чтобы лучше, чтобы она гарантированно работала, вот следовать тем рекомендациям, которые здесь приведены, то есть там can content scroll, смотреть, что проверять, что в true стоял, да, может быть явно включать, используя из virtualizing свойства в true. Избегать группировок. Нужно помнить, что если вы, например, в ListView включаете группировки, то они отключают виртуализацию, поэтому при большом количестве элементов, например, которые вы выводите, нужно подумать, что может быть группировку эффективнее делать на уровень ниже, да, там, при получении данных, нежели чем на уровне пользовательского интерфейса перегруппировывать там большое количество элементов. Это отключит виртуализацию и снизит производительность. Более того, вы можете использовать Virtualizing Stack Panel для создания своих элементов управления, которые используют виртуализацию. Там в интернете есть, например, Virtual Canvas, да, Host, соответственно, который, опять-таки, не держит в памяти тех элементов визуального дерева, которые отражают элементы, спозиционированные на холсте, за пределами видимости, да, пользователя. Что интересно, в последнем релизе WPF 3.5 Service Pack 1 система фактически возможности виртуализации была еще больше улучшена с помощью такой функциональности, как контейнер ресайклинг. Идея заключается в том, чтобы когда вы скроллируете контент, содержимое, например, списка, не создавать и удалять элементы визуального дерева, что является нагрузкой на garbage-коллектор, а повторно использовать те элементы визуального дерева, которые вышли за область видимости для визуализации тех данных, которые только приходят в область видимости. Такое вот элегантное решение, но позволяет еще на 40% увеличить производительность в сценариях скроллинга. И на самом деле с точки зрения поиска вот проблем, связанных, например, в сценариях дейтабандинга или связанных со сложностью визуального дерева, очень помогает такая простая утилита, как Snoop. Она как раз позволяет именно смотреть, контролировать структуру визуального дерева, видеть, какое количество элементов, там, также видеть свойства элементов, искать, например, элементы, выводить ошибки байндинга, видеть события, которые происходят, там, зумировать интерфейс с помощью 3D-зума, там, по слоям визуальное дерево смотреть и так далее. Ну вот, давайте посмотрим, как Snoop нам может помочь с точки зрения диагностики вот, проблем, связанных, например, с сценарием дейтабайндинг или глубины визуального дерева. Давайте запустим такой вот пример WPF как раз виртуализации. Я его частично показывал в вебкасте по новой возможности WPF 3.5 Service Pack 1. Сейчас мы его посмотрим именно в применении отладки использования Snoop того же. Итак, что у нас здесь есть? Да, ну давайте запустим, безусловно, сам Snoop. Значит, что у нас здесь есть? У нас есть три листбокса. Первый листбокс у нас по умолчанию использует виртуализацию. Здесь никакого свойства не стоит. Когда он не стоит, используется виртуализация. Второй явно отключена виртуализация. Да, видите, из Virtualizing False. А вот в третьем используется как раз новый режим Virtualization Mode Recycling. И, собственно, все эти три листбокса, они привязаны к одному и тому же, фактически к объектной коллекции, которая представляет собой список всех файлов, которые у меня в System32 директории находятся. И здесь у меня также написан код, который прямо сюда дополнительно выводит количество визуальных элементов, чтобы там вам удобно было тоже его видно. Ну, на самом деле понятно, в реальном приложении у вас не будет, скорее всего, такой отладочной информации, и как раз вам поможет именно только Snoop, только в Snoop вы это, собственно, и увидите. Итак, давайте я подключусь Snoop к этому приложению. Соответственно, да, вот оно. Так, даю команду Snoop it, как говорится. И вот я вижу, собственно, визуальное дерево моего приложения. И сразу же вижу, что оно, мягко говоря, очень большое. 9000 визуальных элементов. Здесь, кстати, есть удобная возможность, нажав Ctrl-Shift, подсветив нужный элемент управления, сразу выделить его здесь в рамках визуального дерева. Здесь же есть, видите, превью, который показывает, да, как выглядят соответствующие элементы. Итак, на что я могу сразу обратить внимание? Я могу обратить внимание, что в первом листбоксе, который использует виртуализацию, у меня 98 визуальных элементов, а втором 8830. То есть сразу вот я как раз здесь вижу проблемный элемент управления, да, который не использует, например, виртуализацию, но у него отключилось, и приводит к разрастанию моего визуального дерева и падению, соответственно, производительности. Здесь же, кстати, хорошо, да, третий листбокс, который тоже использует виртуализацию, он, опять-таки, содержит компактную структуру визуального дерева. И здесь вот как раз очень хорошо видно с помощью вот этих показателей, как у нас отличается ресайклинг от просто виртуализации. При просто виртуализации, когда я скроллирую, создаются новые визуальные элементы, да, и через какое-то время удаленные визуальные элементы garbage collector, соответственно, подчищаются. Да, то есть вот такой процесс. То есть, несмотря на то, что у нас в принципе, их там сильно много не становится, но есть нагрузка на garbage collector. В recycling режиме у нас их количество не возрастает. То есть для скроллирования создается вот некий буфер, который повторно используется, да, и все. И дальше у меня структура визуального дерева остается компактной и нет нагрузки на, соответственно, garbage collector. Что, конечно, очень хорошо и позволяет еще больше увеличить производительность. Вот так с помощью Snoop вы быстро можете найти там проблемный узел в рамках вашего приложения, который слишком, так скажем, глубокий и может, соответственно, потреблять слишком много ресурсов. Более того, очень рекомендую вам использовать такую вещь, как deferred scrolling, да, или отложенный скроллинг. Скажу страшную тайну, я использую Outlook. То есть, что это такое? Это возможность, при которой вы... Давайте покажу, чтобы как бы это было четко видно. Да, при которой вы, когда меняете, когда перемещаете ползунок, например, скролл-бара, да, у вас само вот здесь скроллирование элементов не происходит. Вот здесь сейчас Deferred Scrolling отключен. И что происходит? То есть нет, здесь да, здесь вот как раз он у меня сейчас в данный момент включен. Давайте его отключу, чтобы было понятно. Да, то есть вот видите, у меня здесь включено Is Deferred Scrolling Enabled? Да, встает в True. На самом деле, то же самое использует Outlook. Поэтому, если у вас какая-то сложная структура элементов управления этого списка, это вполне хорошо и правильно использует. То есть, вот сейчас, пока я перемещаю этот скроллер, у меня не потребляют системные ресурсы на то, чтобы все это здесь как бы менять. Вот когда я отпускаю, тогда происходит позиционирование. Outlook работает точно так же. Соответственно, если у вас default scrolling отключен, да, то здесь вашему приложению придется тратить процессорные ресурсы на то, чтобы как раз скроллировать синхронно все то изображение, которое там есть. Если у вас там сложная его структура, это может быть не очень эффективно. Вот здесь видите, Deferred Scrolling отключен, да, соответственно, нагрузка здесь, понятно, будет больше. Поэтому не нужно бояться для, например, ресурсоемких приложений включать Deferred Scrolling, да, как и Outlook, и таким образом не тратить процессорные ресурсы на то, чтобы там синхронно ползунку вот это все скроллировать. Еще важный такой момент с точки зрения производительности приложений, воспринимаемой производительности приложений, это то, как вы сигнализируете, например, пользователю какие-то, например, моменты, связанные с ожиданием. Согласитесь, совершенно разное восприятие будет у пользователя, который видит, например, какой-то скроллбар, там, желательно зеленого цвета, да, пока идет какой-то процесс, или там черный экран. Понятно, что когда он видит черный экран, у него возникает фрустрация, что что-то случилось очень плохое, и это просто на уровне восприятия увеличивает как бы для него время ожидания чего-то и плюс негативный эффект эмоциональный. Поэтому нужно никогда не пренебрегать способами увеличить именно воспринимаемую производительность, а не реальную, да, просто за счет того, что там пользователю выдавать какую-то нотификацию. Сейчас, вот сейчас в последней версии WPF буквально там двумя кликами очень легко добавить сплэш-скрин. То есть если вы хотите там его настраивать в WPF Futures, которые опять-таки доступны на CodePlex, то есть библиотека неких элементов управления технологий, которые там заглядывают несколько в будущее, в отличие от Toolkit, который больше ориентирован на там текущие, так скажем, элементы управления, просто с открытым исходным кодом, который вы можете, например, тоже менять. WPF Futures — это там некий взгляд в будущее, там есть, например, готовый Project Atom Template для сплэш-скрина, для более тонкой настройки. На самом деле, без него даже в WPF последней версии вы можете сделать там очень просто следующую вещь. Вот у вас есть там некое приложение, там опять-таки наше бизнес-приложение, и, соответственно, мы хотим увеличить там некую воспринимаемую скорость его загрузки. Важно отметить, зачем это нужно. На самом деле, если так получается, что ваше приложение — это первое WPF приложение, которое стартует в системе, да, то есть вот в текущем сеансе пользователя, да, после перезагрузки, то оно будет стартовать несколько дольше, чем если это второе, там, да, любое следующее приложение, потому что, понятно, там инфраструктуре WPF нужно будет инстанцироваться какое-то небольшое время, да, то есть поэтому, если ваше приложение первое, оно чуть дольше будет запускаться. А второе, там, третье будет запускаться моментально. Соответственно, вот поэтому Splash Screen может здесь там немножко помочь, причем добавить его очень просто можно. То есть вот у нас есть какая-то картинка, мы ее просто добавляем в проект. Вот она здесь появляется. Теперь я для нее выбираю Build Action Splash Screen. Все. Это я ничего специального не устанавливаю, это просто Visual Studio Service Pack 1. Да, все, это вот встроенный функционал. Теперь я запускаю, и смотрите, как будет вести себя приложение. Еще до того, как начинает инстанцироваться инфраструктура WPF, показывается Splash Screen, потом инстанцируется инфраструктура WPF, когда она инстанцировалась, соответственно, Splash Screen так плавно исчез, как вы видели, да, и я, соответственно, увидел пользовательский интерфейс. То есть, да, здесь опять-таки очень важный момент, что он появляется до того, как WPF начинает инициализироваться. Да, все, и вот у меня так показывается. Можно сделать какую-то красивую картинку, которую пользователь будет с большим интересом рассматривать и, может, будет счастлив рассматривать даже больше времени, чем то, которое вы показываете. Здесь есть ресурсы ключевые, да, на которые я опирался по оптимизации производительности. Советую вам их опять-таки почитать, познакомиться. Очень большая документация вот в рамках раздела Optimizing WPF Application Performance, да, на MSDN. Здесь опять-таки документация, приведена ссылка по Performance Profiling Tools или WPF Performance Suite. И отдельная статья по улучшению Scrolling Performance. На самом деле это статья, это white paper или документ по виртуализации очень подробных элементов управления. приложение, советую с ним познакомиться. Ну и третий блок, соответственно, завершающий, это лучшие практики использования возможностей WPF, которые опять-таки могут вам сэкономить достаточно много времени. Во-первых, мы поговорим о том, что нередко вызывает вопросы в интернет, да, о том, как, например, WPF выводит там изображение или линии на мониторах с низким разрешением. Здесь вот есть очень важный момент, который нужно учитывать. Поскольку основная идея WPF – это векторное представление изображения, это очень важный здесь ключевой момент, то WPF изначально разрабатывался с точки зрения того, что позиционирование элементов управления, оно абстрагировано от конкретного устройства, от физических пикселей. Да? Поэтому единицы измерений, независимые от конкретного устройства, используются в WPF. Да? Так называемые пиксы, которые 1,96 дюйма, по умолчанию единицы измерения, и которые позволяют позиционировать элементы управления абстрагированным способом, масштабировать ваше приложение либо на огромные там, экраны, либо на более маленькие устройства, и происходит просто автоматически в соответствии с DPI, с разрешающей способностью устройства, пересчет фактически в физические пиксели. И важный момент, что, например, при позиционировании там, тех же линий может получиться так, что с точки зрения их, опять-таки, логического независимого устройства позиционирования, они попадают на границы пикселей. Тогда WPF использует антиалайзинг, да, что может привести на мониторе с низким разрешением, где каждый пиксель очень четко виден, да, там, крупно, к тому, что линия будет выглядеть мягче, например, или границы примитива будут выглядеть мягче. Если вы хотите избежать, все, что нужно сделать, это включить свойство Snap-to-Device-Pixel. В true, да, тогда может быть несколько в ущерб там правильному, да, расстоянию между какими-то векторными элементами, да, но они будут там смещены, выровнены на пиксель, чтобы как бы жирно четко выглядеть по этому пикселю именно, да, когда это нужно, может помочь. Похожая ситуация с изображениями. Если вы используете, ну, например, стандартные изображения, такие как картинки, да, там фотографии какие-то, там, не знаю, и так далее, которые в основном используются, они, как правило, обладают низкой контрастностью. То есть там нет там очень четких, там, постоянно повторяющихся переходов, как вот в тех картинках, которые я здесь как раз привел. Соответственно, там вы никаких проблем, скорее всего, никогда наблюдать не будете. Если же у вас высококонтрастные вот такие изображения с очень высокой такой разрешающей способностью, принципиально меняющейся, то у вас, опять-таки, может быть некое размягчение этих элементов. В том случае, если вы используете, например, для картинки с четными размерностями нечетный контейнер. То есть, таким образом, понятно, что пиксели тогда вложенные картинки сразу начинают попадать на границы, опять-таки, пикселей, да, этого контейнера, что приводит к тому, что приходится антиалайзинг включать. Но если вы для четных, например, размерностей картинки используете четный контейнер, все будет четко. И наоборот, если у вас, понятно, нечетные размерности картинки, нужно использовать нечетные размерности контейнера. И сейчас мы с вами как раз это увидим. И второй важный момент, это вот опять-таки связанный с улучшением качества текста. То есть идея абсолютно та же. WPF в первую очередь во главу угла ставит качество текста. То есть правильный размер соответствующих элементов текста на мониторе любого, опять-таки, размера. Понятно, что если монитор, вот в отличие, например, да, от того же GDI, который там давным-давно еще, да, задумывался на то, чтобы именно на конкретные пиксели выводить. Но понятно, когда вы привязываетесь к конкретным пикселям, вы не можете гарантировать, что текст будет выглядеть хорошо, по той причине, что расстояние, то есть пиксели, они как кирпичики, так скажем, кратны какому-то размеру, соответственно, они будут либо раздвигать, либо делать шрифт уже в зависимости от того, да, сколько пикселей есть. Соответственно, понятно, шрифт будет выглядеть хуже. WPF шрифты независимые, опять-таки, от конкретных пикселей, они одинаково хорошо выглядят там при изображении любого размера. Но на мониторах слабого, опять-таки, разрешения может быть проблема, да, связанная с тем, что из-за clear type текст может выглядеть мягче. Какие здесь есть подходы? Ну, а на самом деле, на современных мониторах вы, конечно, не заметите. Во-первых, да, эти проблемы, они могут наблюдаться, когда текст маленький очень. И монитор низкой разрешающей способности. Если текст там не совсем маленький или монитор нормальной разрешающей способности, вы даже никогда это не заметите. Но если у вас все-таки такая ситуация возникает, что можно посоветовать? Во-первых, использовать адаптированные шрифты специально вот для этих задач. То есть, если есть необходимость выводить на мониторах с низким разрешением. Да, вот они здесь перечислены. Можно, в принципе, если нужно совсем уже менять настройки clear type, то есть отключать clear type, чтобы не было вот этого разглаживания решения. И есть вот, кстати, подробный white paper, на который я здесь привел ссылку, где можно подробнее тоже вот про это все прочитать. Ну, а давайте посмотрим на демонстрацию, как это все выглядит. У меня, кстати, да, здесь сейчас включено как раз низкое разрешение, 1024x768. Сейчас уже достаточно сложно найти современные мониторы, становится с этим разрешением. Поэтому нам особенно будет интересно как раз посмотреть. Так, давайте посмотрим. Значит, в первую очередь пример, собственно, с изображением. То есть у меня есть картинка с очень высокой контрастностью. Да, вот видите, здесь идут как бы линии. То черная, то белая, там в один пиксель. У нее четные размерности, 144/96. И верхний контейнер, в который она, соответственно, в котором она находится, тоже имеет четные размерности. А вот контейнер ниже имеет нечетные размерности. Да, видите, то есть 201/101. Давайте посмотрим, к чему это у нас приведет. Итак, давайте я, чтобы вам было лучше видно, даже увеличу. Вот таким образом, да, я думаю, теперь хорошо очень видно. Соответственно, у нас там, где было правильно все отпозиционировано, да, то есть картинка с четными размерностями, контейнер с четными размерностями была помещена, у нас здесь все пиксель-пиксель абсолютно четко. Там, где, соответственно, она в контейнер с другой размерностью была помещена, и, соответственно, пиксели на границе пикселей попадали в контейнер, да, здесь вот ClearType привел к такому эффекту. Давайте посмотрим еще, соответственно, пример. Да, то есть у нас в этом же приложении есть в данном случае как бы линии, ну, на самом деле это прямоугольники, просто с толщиной 1, да, которые один из них с явно отключен Snap-to-Device Pixels, да, второй с включенным Snap-to-Device Pixels. То же самое касается вот этих групп прямоугольников. Да, здесь тоже в одном случае Snap-to-Device Pixels отключен, в другом случае Snap-to-Device Pixels, соответственно, включен. Да, вот. Вот. Ну, кстати, да, обратите внимание, текст, опять-таки, даже на мониторе с таким небольшим разрешением, относительно который сейчас вот у меня включен, текст все равно нормально виден. Давайте запустим. Ну да, то есть текст абсолютно нормально виден, то есть это вот, это как бы характерно для совсем уже низких разрешений, да, где это может действительно какой-то дискомфорт приводить. И вот давайте посмотрим, да, то есть на линии. Сейчас я еще крупнее сделаю. Вот вы видите, там, где Snap-to-Device Pixels отключен, да, у нас антиалайзинг вот к такому эффекту приходит. Где Snap-to-Device Pixels включен? Пиксель в пиксель. И здесь то же самое. Да? Там, где справа включен Snap-to-Device Pixels, пиксель в пиксель, слева, соответственно, антиалайзинг приводит вот к такому эффекту. Это нужно учитывать. То есть, если вы разрабатываете для машин с мониторами небольшого разрешения, эти рекомендации позволят вам там сэкономить время и добиться более высокого качества изображения. Следующая рекомендация – это используйте, конечно же, новые элементы, которые только что появились в релизе, уже в финальной версии. Это Data Grid, это Data Picker, это календарь. Они вместе с исходным кодом доступны в рамках WBF Toolkit на CodePlex. Соответственно, очень удобно. Можете, если нужно, их расширять. Data Grid очень мощный. Появился в рамках WPF Toolkit, который поддерживает и автогенерирование колонок, и различные типы даже по умолчанию уже для соответствующих колонок. Там текст, чекбоксы, комбобоксы, гиперссылка. Естественно, мощь темплейтов WPF поддерживается темплейт колон, и вы можете сделать колонку всем чем угодно, то есть там любой вложенный, сколько угодно сложный элемент управления может быть. Grid поддерживает редактирование, фильтры, группировки, поддерживает виртуализацию и контейнер ресайклинг, чтобы была максимальная производительность, соответственно, в ваших дейтабайнинг сценариях, поддерживать deferred scrolling, вы можете его включать, выключать. Но, что я хотел сказать, нужно, используя даже DataGrid, не забывать про мощь шаблонов, которые, например, даже просто с листбоксом можно использовать, или так называемых data templates. Для того, чтобы... Давайте сразу поговорим тогда про Data Template, потом вернемся к предыдущему слайду. Что такое Data Template? Это возможность для элементов управления, которая позволяет выводить списки, декларативно определить, как нужно визуализировать каждый элемент данных. По умолчанию листбокс у нас, как правило, выводит, даже если с ним мы ассоциируем целую коллекцию объектов, одно какое-то свойство этого объекта. Вот с помощью Data Template мы можем задать визуализацию целого множества свойств, причем определить, какими элементами управления, как спозиционированы. Все это, опять-таки, в векторном виде, с помощью декларативного XAML нужно визуализировать каждый элемент данных. Причем вот эти Data Templates или шаблоны представления данных, они поддерживаются не только для ListBox и ListView, они поддерживаются для TreeView. То есть, например, есть понятие иерархических Data Templates, да, то есть иерархических шаблонов данных. То есть как и в иерархиях можно, соответственно, с помощью каких элементов управления визуализировать данные. Соответственно, это линейный иерархический сценарий. Они позволяют принципиально преобразовывать пользовательский интерфейс. И прежде чем мы это посмотрим, я еще хотел сказать про такой важный момент, вернуться на слайд назад, что когда вы реализуете вот этот вот функционал, когда вы работаете над вашим пользовательским интерфейсом, когда вы используете сценарий Data Binding, нужно максимально стремиться к тому, чтобы представлять тот же байдинг декларативно в виде именно XAML, а не императивно в виде кода. Потому что WPF, объектная модель, позволяет вам все, что вы делаете в XAML, делать также и из кода. Но если вы делаете это из кода, и это не выражено декларативно, тогда дизайнер с помощью Expression Blend не сможет вам помочь работать с этим, потому что оно не выражено декларативно. И, собственно, основная архитектурная идея WPF – превалирование свойств над методами для того, чтобы, например, анимация была не методом, а именно декларативным представлением. Она и позволила именно эта архитектурная идея обеспечить богатое инструментирование, то есть работу различных инструментов с одним и тем же XAML, с одним и тем же проектом. Поэтому об этом нужно помнить. Это несколько меняет как бы наше, может быть, там восприятие, но над этим нужно работать, и тогда все больше и больше и ваши коллеги, и дизайнеры, и дополнительные инструменты будут помогать вам в работе для того, чтобы не беспокоить тот код по реализации бизнеса, именно логики, которую вы написали, действительно создавать богатейшую визуализацию в параллель вашей работы. Давайте посмотрим, как это у нас реализуется. И перед тем, как посмотрим, последняя концепция, которую еще нужно учитывать, которую я тоже сейчас покажу в демонстрации, это использование ресурсов. То есть все эти шаблоны данных, стилей, они выражаются в виде так называемых ресурсов, которые можно повторно использовать для разных, например, элементов управления. Причем ресурсы могут находиться на разных уровнях визуального дерева. На уровне элемента, контейнера этого элемента, главного, например, визуального контейнера, окна, да, приложение в целом, application XAML, или в виде отдельных ресурсных словарей, которые, наверное, с большей степенью легкости можно повторно использовать в других проектах. И, соответственно, вот это хорошая тоже рекомендация использовать эти стили и выносить их там по возможности на более высокий уровень иерархии, то есть идеально там даже в ресурсные словари, чтобы максимально легко использовать в других проектах. Давайте теперь посмотрим все это вместе. Как можно использовать шаблоны данных, да, data templates и ресурсы для того, чтобы эффективно преобразовывать внешний вид ваших приложений, делать их более удобными. Давайте я открою наш последний пример. Это, опять-таки, знакомое нам уже приложение работы с данными. Но я здесь сделал одну интересную вещь. Я заменил Data Grid, который у меня был сверху, просто на ListBox. Да, вот здесь у меня очень простой ListBox. У меня, соответственно, он выводит из текущего контекста данных поле LastName. Текущий контекст данных у меня императивно из кода присваивается. Мы посмотрим, кстати, почему это плохо. Вот здесь вот, да, то есть я использую Entity Framework для того, чтобы получить employees, коллекцию объектов и связанных заказов, да, и присваиваю data context, да, для того, чтобы все вот эти элементы управления уже его выводили. Вот я на этот уровень, на уровень canvas присваиваю data context. Ну, давайте посмотрим, как это работает. Работает это, соответственно, очень просто. То есть сверху у меня будет список сотрудников, да, и я, понятно, здесь кликаю, у меня контекстно все через Master Details сценарий переключается, я вижу те заказы, которые они оформляли, и так далее. Ну, такое вот простое приложение. Теперь давайте я использую, собственно, вот как раз Data Templates. Ну, в первую очередь я выполню такую простую подготовительную операцию, поскольку у нас там будет красивый шаблон использоваться. Я сделаю, соответственно, фон немножко затененным, То есть сейчас бы он мне при текущей визуализации мешал, здесь он будет выглядеть как раз в тему. Да, вот, вот такой фон. Что дальше я сделаю? При использовании Data Templates привязывание идет не к конкретному полю, а целиком к объекту. Соответственно, и темплейт уже определяет, как каждое свойство этого объекта визуализирует. Поэтому я убираю Display Data Member Path, но вместо этого я укажу, собственно, ссылку на тот темплейт для визуализации, который нужно сделать. Для этого это просто присваивается свойство ItemTemplate, и ему присваивается как ресурс тот DataTemplate, который у меня определен, собственно, для визуализации. Итак, вот я присвоил DataTemplate, да, он у меня называется EquityTemplate. Вот, собственно, сам этот EquityTemplate, он у меня закомментирован. Давайте я его раскомментирую. Да, для того, чтобы он был в зоне видимости и его можно было здесь использовать. Итак, я его раскомментировал. Давайте теперь запустим приложение и посмотрим, как у нас будет выглядеть вот этот простенький вроде бы листбокс. Тот же самый листбокс с той же логикой, да, которую мы никак не меняли, изменяя декларативное представление. И вот вы видите, как он выглядит. Да, это тот же листбокс абсолютно. Но для Data Templates у нас полностью преобразилась визуализация каждого элемента. Он выводит целое множество данных в таком вот красивом виде, выводит фотографию, вводит даже вычисляемые значения, сколько, например, заказов у данного сотрудника и так далее. То есть вот, собственно, да, что нам позволяет сделать Data Templates. Но это еще не все. Давайте посмотрим на такой интересный момент, как вот использование декларативного подхода и помощь, собственно, нам дизайнеров. Сейчас, обратите внимание, я использовал императивный подход для определения контекста данных, для Data Binding. Посмотрим, к чему это привело. Я открою это же приложение с помощью Expression Blend. Вот, соответственно, я его открываю. И давайте посмотрим, что увидит дизайнер, как он нам сможет помочь в этой ситуации. То есть, как он сможет поучаствовать в этом, собственно, проекте. Итак, вот он видит этот листбокс. Если он захочет, например, создать новый Data Template или отредактировать существующий, то он не увидит никакого Data контекста здесь. Если он нажмет Define Data Template, он не сможет это сделать, потому что в данном случае декларативно, с точки зрения XAML, нет никакой информации, к какому источнику данных ассоциирован этот листбокс. Да? Таким образом, не очень-то сможет нам в данной ситуации помочь дизайнер. Что, наверное, не очень правильно. Давайте я сделаю на весь экран, чтобы было видно. Теперь давайте посмотрим, если же я буду правильно использовать декларативный подход, как изменится ситуация. Что я для этого сделаю? Во-первых, я data binding переведу из, так скажем, декларативного, из императивного представления в декларативное. И далее, для этого я закомментирую, собственно, вот здесь именно императивное определение дата-контекста. И для того, чтобы не осуществить декларативный дата-бандинг, я фактически использую для этого коллекцию, да, то есть я явно здесь представлю для именно дата-бандинг коллекцию employees, да, то есть это у нас на самом деле generic список, который в конструкторе фактически себя и популирует, да, по результатам того же запроса. Да, то есть, соответственно, я подготовил коллекцию для дата-бандинг. Теперь для того, чтобы принести ее в мир XAML, я использую так называемый Object Data Provider. Я его здесь вот как раз раскомментирую, который, соответственно, как вы видите, и определяет, да, что у нас появляется некий источник данных именно в мире XAML с таким-то ключом, и который ссылается фактически, да, на object type, вот как раз employees, да, namespace и employees. После этого, после того, как я с помощью Object Data Provider выставил эту коллекцию в декларативный мир XAML, я могу уже осуществить непосредственно привязку. Да, естественно, надо перестроить у нас приложение. Давайте его пересоберу. Отлично. Так, и здесь я уже декларативно явно пропишу теперь байндинг вот этого Object Data Object Data Provider, да, к данному контейнеру. Теперь таким образом у нас Object Data Provider и коллекция, которую он выставляет, явно ассоциирован декларативно с контекстом холста, и, соответственно, в рамках этого контекста осуществляется связывание всеми этими вложенными элементами управления. Давайте в первую очередь проверим, что у нас все также правильно работает. Да, для этого я запущу приложение. Так, мы видим, что все абсолютно так же работает. Master Details сценарий, Data Template и так далее. Но теперь посмотрим, опять-таки, с точки зрения дизайнера. Вы видите, как у нас сразу принципиально все изменилось. Поскольку у нас данные о связывании представлены декларативно, а дизайнер теперь видит Data Template, видит, как данные представляются. Он видит теперь явно контекст данных. Вот он. Он может сам создать... помочь вам, например, новый Data Templates. Видите, для этого теперь доступны все возможности. Он может выбрать, какими элементами управления каждое поле, соответственно, визуализировать, потом их менять. То есть может взять на себя очень большой блок работы в таком удобном представлении как раз. Да, именно благодаря тому, что мы выразили Data Button в декларативном виде. Он может, опять-таки, помочь вам с редактированием вот этого существующего Data Template таким вот образом. Да, и теперь он может каждый вот этот текстбокс, каждый элемент управления, скажем, используя опять-таки удобный ему как дизайнеру инструментарий Expression Blend, там, менять заливки и так далее, все что угодно, менять размеры, перепозиционировать. То есть все, что, так скажем, мир векторной графики может придумать, он здесь может реализовать, существенно вам помогая при создании решения. Ну, давайте еще... В заключение посмотрим на использование ресурсов и на возможности Data Template. То есть сейчас у нас, конечно, преобразился листбокс, но на самом деле Data Template позволяет делать еще более интересные вещи, которые уже так совсем сложно даже догадаться, что это может быть листбокс. Давайте я вот этот Data Template закомментирую, и мы посмотрим более еще мощный, интересный Data Template. И более того, мы его с вами подключим из ресурсного словаря. Вот у меня есть в проекте ресурсный словарь, который опять-таки в виде XAML содержит, как и Data Template, да, уже несколько более сложный, да, чем тот, который у нас был. Да, видите, здесь тоже Equity Template, да, довольно интересный. Также здесь есть переопределение еще скролл-баров, да, там и так далее. То есть здесь есть и Data Template в этом ресурсном файле, и есть еще Control Template, которые подменяют там структуру рендеринга элементов управления. Но он у меня был отключен, да, то есть он не был фактически подключен на уровне Application в XAML. Вот теперь я его подключу таким вот образом, да, как ресурсный словарь. И давайте я запущу приложение, посмотрю, как оно будет выглядеть теперь при использовании, например, другого Data Template. Тот же самый список с тем же самым кодом, например, который разработчик создал для обработки бизнес-операций. Итак, посмотрите, это тот же самый листбокс абсолютно. Да, я точно так же выделяю элементы, да, они позиционируются. У него scroll viewer. Да, у этого листбокса уже изменился с помощью Control Templates. Да, и, конечно, уже теперь визуально даже трудно догадаться, что это был листбокс, насколько как бы интерактивным и другим стало представление каждого из элементов в этом сценарии Data Binding. Да, опять-таки, здесь у меня используется новый Data Grid, да, который доступен в WPF Toolkit, его релиз-версия. Да, в частности, здесь есть дейт-пикеры, здесь есть календари. То есть весь этот функционал работает. Вы его можете использовать в своих проектах. Вот такой вот интересный пример. Поэтому помните о мощи Data Templates. То есть с помощью Data Templates у меня есть еще, например, такой пример. Да, это тоже Data Template, и это тоже листбокс. Да, вот посмотрите, как выглядит, например, этот листбокс. То есть тоже, наверное, очень трудно догадаться, что это на самом деле листбокс. А программная модель абсолютно та же остается. Это тот же по-прежнему листбокс, хорошо вам знакомый. Да, вот это вот тоже листбокс, да, там планет. Да, с соответствующими элементами, подключенными через сценарий Data Binding. Давайте вернемся. Итак, из того, что мы с вами увидели, можно сделать очень важные выводы. Во-первых, инвестируя ваше время сразу же именно в декларативное представление всей визуализации приложения, то есть используя саму суть WPF, вы очень серьезно выигрываете за счет того, что как и ваши коллеги-разработчики, так и дизайнеры, или вы сами, используя тот же Expression Blend, сможете потом динамически менять пользовательский интерфейс в самых широких диапазонах там, вашей фантазии или фантазии дизайнера без необходимости как-то менять императивный код или логику поведения. Это сама суть WPF. Для того, чтобы ее полноценно реализовать, вы действительно должны начать больше думать декларативно и выражать визуализацию, анимацию именно в декларативном представлении. Что еще интересно мы с вами увидели, что благодаря WPF элементы поиска интерфейса выходят за границы, так скажем, только визуального их представления, как было раньше. То есть, когда мы думали, какой элемент пользовательского интерфейса, контрол, какой использовать для нашего приложения, мы сразу представляли себе картинку. Вот листбокс, там скучная какая-то такая прямоугольная конструкция с элементами внутри. Все. С помощью WPF мы приходим к выводу, что в рамках модели визуализации мы можем переопределить самым произвольным способом все, что относится к ней. И фактически, то есть листбокс вы видели, то есть во что он может превращаться, оставаясь тем же самым элементом управления листбокс, с теми же самыми ивентами, то есть событиями, с той же самой программной логикой. То есть мы приходим к выводу, что в мире WPF элемент управления – это скорее не визуализация, потому что визуализация может быть любой, какую вы только можете придумать, а это поведенческая модель. То есть листбокс – это что-то, да, это некий как бы список, где можно выбрать один или несколько элементов, да, и так далее. А визуализироваться они могут как угодно. И что интересно, как раз благодаря вот третий вывод, благодаря тому, что у нас появилось визуальное дерево и очень большая гибкость и легкость вкладывать различные элементы управления, существующие друг друга, у нас меньше потребность в создании user controls. То есть, если мы хотим создать визуализацию, нам теперь гораздо меньше нужны user controls или custom controls. Да? Нам элементы управления нужны теперь больше как раз, когда мы хотим создать новую поведенческую модель, потому что визуализация, она может быть фактически любой. Вот такие интересные выводы, следование которым может сэкономить вам достаточно много времени. Итак, мы с вами поговорили по целому блоку и рассмотрели интересные ресурсы, которые есть по юзабилити, по тому, как сделать ваше приложение удобнее, привлекательнее и действительно конкурентоспособней на рынке программного обеспечения за счет возможности визуализации WPF. Мы поговорили о том, как контролировать и улучшать производительность вот этой всей красивой визуализации для того, чтобы пользователю было комфортно работать, и поговорили о лучших практиках, которые могут сэкономить вам много времени и сделать возможность разработки на WPF действительно комфортной, эффективной и реализующей ваши идеи и навыки. Ключевые ресурсы представлены здесь. Во-первых, это сайт windowsclient.net, сайт по клиентской разработке, где очень много ресурсов по WPF, там же шоу-кейс находится и так далее. Опять-таки, статья по оптимизации производительности, это, наверное, не статья, а скорее раздел, можно сказать, Performance Profiling Tools for WPF и руководство по User Experience, по тому, как делать приложения действительно интерактивными и действительно помогающими пользователю. Я хочу поблагодарить вас за внимание и пожелать успехов в разработке впечатляющих WPF-приложений. До свидания.